Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания. Это Евангелие Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». И в связи с исследованием пути, ведущему нас к совершенству, мы обратились к исследованию пути, ведущему нас к Богу, как к своему жениху, в образе пути Ревекки к Исааку. Рассматривая вещи серебряные, вещи золотые и одежды, которые подарил Елиезер, домоправитель дома Авраама, Ревекке, когда она дала согласие на брак с Исааком, мы стали рассматривать эти вещи как принадлежности для святилища, потому что на иврите слово «вещи» означает принадлежности для святилища. И мы остановились на книге Завета, которая является частью или же главной принадлежностью святилища, которая была положена по правую сторону ковчега, а в частности на вожделенных плодах солнца в этой книге, которые в виде благословений, содержащихся там, были положены на наш счет в имени Иосифа. То есть, когда была закончена эта книга, Моисей благословил 12 колен Израилевых поименно. И вот здесь благословение Иосифа, и все благословения – это благословения, которые принадлежат нам, или же заключение этой книги. И вот мы рассматриваем благословение Иосифа. И одно из этих благословений – это благословение солнца, плодами солнца. Да благословит тебя Бог плодами солнца. Поэтому мы пришли к выводу, что образно назначение, которое призваны выполнять вожделенные плоды солнца, это наделить нас правом и полномочием хвалить Бога. Плоды – это то, что мы посеяли, а потом пожинаем. «Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его все звезды света». Псалом 148:3. Мы знаем, что на самом деле в Писании под солнцем, луной и всеми звездами света подразумеваются святые, входящие в категорию невесты Агнца, предназначением которых изначально является право выражать хвалу Богу в функциях света. Хвалить Бога – это дерзновение, основанное на истине крови Христовой и истине креста Христова, дающих нам право поклоняться Богу в духе и истине, или же призывать Бога. В силу чего дисциплина хвалы в Писании призвана охватывать весь спектр отношений между человеком и Богом, который призван протекать исключительно в формате поклонения. Учитывая спектр таких отношений с Богом, дисциплина хвалы в Писании по своей сущности представлена многозначной, многогранной и многофункциональной. То есть так как она охватывает все сферы нашей жизни во взаимоотношениях с Богом. Поэтому слово «хвалить» на иврите означает чтить и почитать Бога, славить и славословить Бога, восхвалять и прославлять Бога, представлять доказательства своей праведности. И это означает хвалить Бога. Мы должны представить доказательства, что мы оправданы. Сиять, излучать свет, светиться, перечислять имена и титулы Бога. Потому что, когда мы перечисляем эти имена, то в каждом имени Бог говорит, кем Он для нас является. Перечислять совершенные дела Бога, то есть, что Он сделал для нас. Хвалиться Богом, оставаться и не покидать своего места в теле Христовом, быть верным своему призванию, изучать и восполнять желания Бога, доверять Богу и уповать на Бога. И чтобы исследовать самих себя, насколько наша хвала является результатом и проявлением вожделенных плодов солнца, мы взяли за основанием Псалом 140, то есть 49, стих 23. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». То есть это потрясающее заявление – говорит о том, что спасение Божие будет явлено только тому человеку, кто приносит жертву хвалы. Если человек не разумеет, как приносить жертву хвалы, и думает, что просто само слово «хвала» или «слава» является хвалою, «слава тебе, хвала тебе», то он глубоко ошибается. Тем более, что зачастую это не является жертва, а часто это какая-то показуха, выпячивание самого себя. То есть вместо того, чтобы хвалить Бога, мы посмотрели, что такое хвалить Бога. Поэтому жертва хвалы как акт истинного поклонения призвана присутствовать практически во всех имеющихся аспектах искупления. Во-первых, в общении с Богом, выраженном в поклонении, в представлении совершенств Бога, явленных в святости, когда мы представляем Его совершенство в своих делах, это называется хвала Богу, когда мы являем поступки святости, в получении защиты Бога от Его гнева, в получении от Бога победы над своими врагами и в получении обетований, выраженных в надежде нашего упования. Учитывая же, что хвала призвана приноситься в формате жертвы, то из этого следует следующее. Во-первых, хвала призвана приноситься особым человеком, обладающим правом входить в присутствие Бога в достоинстве ходатая, то есть в достоинстве священника. А для этого нужно весьма много знать. Священник 30 лет учился, и только потом его посвящали. Он 30 лет освящался, и только потом его посвящали на священство. И он знал, как входить к Богу и сохранять свое посвящение. Во-вторых, хвала, как всякая жертва, призвана приноситься на особом месте, которое изберет Бог. То есть, если человек не имеет причастности к телу Христову, органической причастности к телу Христову, отделяет себя от единства веры, то уже он не приносит хвалу. Он своей хвалой вызывает гнев Бога, потому что он противится Богу. Эта хвала не называется хвалой. В-третьих, хвала, как всякая жертва, призвана приноситься в особом порядке, в соответствии определенного содержания и в соответствии определенной последовательности, означенной в предписаниях особого устава о вхождении во святилище. В-четвертых, посредством жертвы хвалы дети Божии призваны подтверждать свое право на отношение с Богом. В-пятых, жертва хвалы призвана участвовать в получении своевременной помощи от Бога. В-шестых, жертва хвалы является доказательством и некой идентификацией Царства Небесного в человеке. В-седьмых, жертва хвалы является атмосферой, в которой пребывает Бог и являет Бог, а также атмосферой, в которой Бог становится альфой и омегой нашего упования и нашего спасения. В Писании об этом факторе существует множество свидетельств, и вот одно из них. Псалом 21, стихи 2-6. «Боже мой, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего, слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и Ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения». Причина, почему нет успокоения, почему человек вопиет, плачет, и Бог его не слышит, вот где. «Но Ты свят и живешь среди славословия Израиля». То есть надо было начинать с благодарением, открывайте свои желания пред Богом. Поблагодарите Бога, кем Он для вас является и что Он сделал для вас. И когда вы будете благодарить и вспоминать, что Он сделал для вас, та просьба, с которой вы приходите, может вообще отпасть. Вы ее вообще не произнесете, потому что вы зальетесь хвалой, радость заполнит вас, потому что вы уже увидите, кем для вас является Бог и что Он сделал для вас. «Но Ты свят и живешь среди славословия Израиля». Бог проявит Себя. «На Тебя уповали отцы наши, уповали, и Ты избавлял их». То есть упование – это и есть хвала, когда человек переносит страдания, когда терпит, когда ожидает, когда имеет вот эти невидимые реалии в своем сердце, хотя их не видно физическими глазами, но он их рассматривает в мысленных образах, и они есть в его сердце. «К Тебе взывали они и были спасаемы, на Тебя уповали и не оставались в стыде». Далее мы отметили, что жертва хвалы в вожделенных плодах от солнца может и призвана приноситься строго и неукоснительно в соответствии инструкций, содержащихся в уставах Господних. То есть она в каком-то порядке должна приноситься. Псалом 118-171 говорит: «Уста мои произнесут хвалу только тогда, когда Ты научишь меня уставам Твоим». То есть, если я не буду научен уставам Твоим, где приносить, в каком порядке, в какой последовательности, если вы обратили внимание, обычно это неинтересно читать, когда говорится, вот эту жертву нужно принести там, на северной стороне, то есть взять, то есть разрезать ее, вынуть тук, почки, ноги ее и внутренности ее омыть. Там были специальные умывальники для этих жертв. Омыть водою, шкуру отделить, голову отделить, плечо отдельно, это сжечь, это отдать священнику. То есть очень много таких последовательных вещей. И мы думаем, да зачем же это нам все нужно? Мы же уже в Новом Завете. Но это же наша молитва. И если мы не познаем, а как мы приносим свою молитву? Она очищена Словом Божьим от наших желаний. Или в этой молитве есть наше желание? Мы приносим полностью все Господу, или мы приносим свои желания Ему? Поэтому только тогда, когда мы будем научены уставам Божьим, у нас появится возможность приносить Богу жертву хвалы. Если же мы не будем научены приносить Богу жертвы хвалы в соответствии установленных Богом уставов, то есть того порядка и той последовательности, то наша хвала будет, скорее всего, бросать вызов Богу нашей непокорности. Ключ к освоению стратегии жертвы хвалы находится во фразе «Когда ты научишь меня?», что, по сути дела, означает. Пошлешь учителя и наставника, то есть, когда ты пошлешь учителя и наставника, только тогда я смогу научиться приносить жертву хвалы. Учиться быть учеником в соответствии твоих уставов, то есть, нужно научиться, как быть учеником в соответствии уставов. Как мы говорили, очень опасно подчиняться во всем и подчиняться всему, что будут говорить так называемые «учителя», зачастую в кавычках. Вы должны прекрасно понимать, что вы ответственны за то, что вы будете принимать от этих учителей. Вы должны испытать этих учителей. Когда они говорят о том, что они новоявленные Моисеи, то эти учителя уже заблудились. Учитель не может быть Моисеем. Никакой пастор не может быть Моисеем. Вот представьте себе, что я бы выдавал себя за Моисея. Моисей – это прообраз Христа, который стоял над всем народом израильским. Разве я стою и управляю всем телом Христовым по всему лицу земли? Нет, конечно же. У меня есть только определенная часть, определенное собрание и определенное движение. Но когда пастор какой-то маленькой общинки уверяет, что он Моисей, и что вот только он имеет право на то-то, то-то, а люди, которые его слушают, вообще бесправные. Они просто рабы. Они просто должны следовать за тем, что он им будет говорить. Мы должны изучать Слово Божие. И апостол Иоанн говорит, вы должны видеть, кто от Бога, кто не от Бога. Он говорит, вы имеете помазание внутри и знаете, кто от Бога, кто не от Бога. Вот почему я часто говорю, прежде чем становиться членом какой-либо церкви, и кого-то слушать, встаньте перед Богом и помолитесь, и скажите, Господи, открой мне, кого Ты послал в мою жизнь, кто будет моим учителем представлять Твое учительство. И Бог откроет это один раз в жизни. И потом никогда не будет открывать. Потом уже будут идти откровения дьявола, что ваш учитель ушел с пути, что вчера он был учителем, а сегодня он уже не учитель. Но вот здесь вы должны понимать, что когда Бог откроет, только вот этого учителя и надо слушать. Однако, этот учитель, вы должны знать правила между общением учеником и учителем, что учитель не имеет права входить в бизнес, еще во что-то и указывать вам, что и как делать, куда ехать, куда не ехать, что делать, и вы не обязаны у него отпрашиваться, я могу поехать туда, я могу сделать то-то или могу сделать это. Учитель дан для того, чтобы научить, как поклоняться Богу и как освящаться, и как посвящать себя Богу. Все, больше ни для чего он не дан. Он дан для того, чтобы показать пример, как следовать за Христом. Он не должен диктовать, он должен показывать пример. А вы должны смотреть на него, как он освящается, как он посвящает себя Богу, и делать то же самое. Это очень важно. То есть пошлешь учителя и наставника учиться в соответствии уставов. Мы должны быть учениками вот такими. Поэтому я ни в коей мере не выгораживаю, не ставлю этих учителей в какую-то особую. Это их роль, а не позиция. Я не выше вас. То, что я получаю от Бога, Бог дает не ради вас, а не ради меня одного. И не ради того, потому что я чего-то достиг особенного, и я какой-то особенный. Мы все особенные. Просто Бог выбирает какого-то человека, как Бог выбрал в свое время Давида, для того, чтобы пасти свой народ. Но если у меня не будет к вам правильного отношения, и я попытаюсь вас сделать рабами и буду господствовать над вами, я теряю свои права, как учитель. Не обязаны вы тогда меня слушаться. Поэтому вы должны учиться быть учениками в соответствии уставов Божиих, научаться от уставов платить цену за ученичество, быть приученным действовать в пределах уставов Божиих, быть наставленным на путь уставов Твоих, быть приготовленным к исполнению уставов Твоих, обходить кругом или вращаться вокруг Твоих уставов. Поэтому, рассматривая назначение жертвы хвалы, мы одновременно рассматриваем и условия, или же цену, которую необходимо заплатить, чтобы приносить жертву хвалы, а также результаты, по которым следует судить и проверять самих себя. Действительно ли мы приносим жертву хвалы, или же мы обманываем самих себя и вызываем на себя гнев Бога? Мы с вами уже рассмотрели 6 составляющих назначения жертвы хвалы и остановились на исследовании 7, которое предписывает, что назначение жертвы хвалы может и призвано протекать не иначе, как только при обхождении вокруг уставов Божиих, которые содержат в себе наследие надежды, дарованной Богом, и, в частности, в вожделенных плодах солнца. Поэтому вращение вокруг уставов Божиих, содержащих в себе наследие надежды, дарованной нам Богом, выражается в конкретных целях и обетованиях. Это одно из неизменных условий, дающих Богу возможность вести нас в наследие нашей надежды, если мы будем обходить вокруг, то есть со всех сторон изучать его, видеть постоянно, или же сидеть вокруг. Сидеть – это уже царствовать. Вот знаете, если мы сядем все вокруг чего-то, мы, во-первых, будем видеть предмет, на который мы смотрим, но мы будем видеть друг друга все по кругу. Этот круг очень важен, небесный круг, потому что, когда мы сидим по кругу, все видят друг друга, все видят лицо друг друга. Если же мы сидим друг за другом, мы видим затылок друг друга. А вот когда мы сидим по кругу, тогда совершенно другое. Мы на предыдущих служениях в определенном формате уже рассмотрели повеление, как пойти вокруг Сиона и обойти его, и пересчитать все башни его и все укрепления его, что на практике означает вытесать в своем сердце, которое является домом премудрости, 7 столбов премудрости, или же показывать в своей вере 7 свойств Духа, чтобы соделаться причастником божеского естества, потому что эти башни и укрепления, и мы с вами говорили, всего 7 столбов, то есть всего 7 свойств там показано, и образно этим и являются башни и укрепления Сиона. Далее мы рассмотрели, как обходить вокруг Иерихона, чтобы взять его и таким образом превознести то, что сделал для нас Бог в плане нашего оправдания над тем, что сделал человек, чтобы дискредитировать своей праведностью праведность Бога, потому что Иерихон – это город пальм, город праведности. Но так как его нужно было разрушить, это говорит о том, что это праведность, неправедность Божия, где люди надеялись не на то, что сделал для них Бог, а на то, что сделали они. И поэтому такой Иерихон нужно было разрушить. А чтобы разрушить, нужно было обходить, смотреть, что это за праведность, которую нам проповедуют. Надо быть такими, 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 чтобы стать праведными. Ничего, оказывается, этого не надо делать. Мы увидим, что это ложная праведность. Когда мы приходим к Богу, мы принимаем Его дар оправдания даром, такие, как и есть. Это Его дело, а не наше дело. Принимая оправдание даром искупления во Христе Иисуса, то есть по благодати Божией. И затем мы рассмотрели условия, как обойти поле, полное сухих костей, чтобы воскресить в своем сердце и вывести из гробов те обетования, которые мы похоронили из-за своего невежества. Я не буду обращаться к этому дальше. Мы обратились и рассмотрели, как обойти вокруг Вавилона или выстроиться в боевой порядок вокруг Вавилона, чтобы разрушить в своем сердце смешение человеческого с божественным». Вавилон – это смешение человеческого с божественным. Это образ. И затем мы остановились на предписаниях тех уставов, которые содержат в себе требования, как сидеть вокруг престола. Из четвертой книги, главы книги Откровений, который стоял на небе. Давайте прочтем Откровение 4:1-6. Именно на этом мы остановились. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду». И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. От престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов Божиих. И пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу. И посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади». Посмотрите, сколько много деталей, вокруг которых мы должны сидеть, смотреть, понимать, что это такое, осознавать. Мы отметили, что 24 старца и 4 животных, исполненных очей спереди и сзади, называют себя, во-первых, искупленными кровью Агнца. Тогда 24 старца и 4 животных падают пред лицом Агнца, полагают свои венцы и говорят, «Достоин ты, Господи, принять славу и честь, ибо ты искупил нас, Богу, из всякого колена, народа, языка и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Сразу становится ясным, что это притча, это образ, и что 24 старца и 4 животных, их нельзя как-то трактовать и толковать, что это вот что-то. Они сами о себе говорят, кто они. Мы, люди, которые пришли к Богу, искупленные из всякого народа, колена, языка и племени, и Бог нас соделал царями и священниками Богу, и мы будем царствовать на земле. То есть, это искупленные кровью Агнца. Во-вторых, что именно закланный Агнец соделал их царями и священниками. При этом мы сделали ударение на том, что искупленные кровью Креста Христова не все позволяют Богу соделать их царями и священниками, а только немногие. Ибо много званых, а мало избранных. Матфея 22:14. Не все, потому что не все платят цену. Не все хотят оставлять младенчество. Я помню проповеди, когда я пытался почтить неких пожилых людей, которых я знал с детства. И когда они попадали сюда в собрание, и я давал им слово, и они начинали говорить. Вот я помню, как Бог действовал в 30-х годах, в 40-х годах. Думаю, Боже мой, а он не вышел из младенчества. Потому что люди, которые вышли из младенчества, они не говорят то, что Бог вот там делал в 30-х годах. У них в сердце лежит то, что нужно делать сейчас. Что нужно делать сейчас? Какими нужно быть сейчас? Что Бог намерен делать сейчас? А они сейчас, они, у них ностальгия потому что Бог уже не делает. Время младенчества прошло, и Бог уже не делает того, что делал тогда. И поэтому они тоскуют и вот об этом говорят. Поэтому необходимо рассмотреть, какими характеристиками это избрание обладает, что Святой Дух делает царями и священниками только тех святых, которые добровольно, целенаправленно платят требуемую цену, выраженную в степени тотального посвящения самих себя Богу, и что для степени такого тотального посвящения всегда предшествует равнозначная степень тотального освящения, призванная совершаться строго в соответствии установленных Богом уставов. И что время, как для такого освящения, так и посвящения, определяется уставами Бога длиной во всю жизнь. То есть это освящение не может совершаться за 3 дня. То есть вот те инкаунтеры, которые люди стали проводить, это была явная дискредитация божественного освящения по уставам Божьим. Оно совершается не по уставам Божьим, потому что освящение – это цена всей жизни. Постоянно освящаться. Не можете вы за три дня освятиться. Не можете вы за три дня отделиться от своего народа, от своего дома и от своих плотских желаний. Для этого нужно учение, истина о крови и истина о кресте. И нужно уметь сработать с этим и применять. И вы будете возрастать в этом. И вам нужно каждый день это делать. Поэтому, рассматривая престол, стоящий на небе, мы отметили, что если бы в этом не было никакой необходимости, и смысл, содержащийся в престоле, стоящем на небе, не преследовал конкретной цели, связанной с делом нашего искупления, Бог никогда бы не стал показывать нам этого великолепия, не поместил бы его в Писании. А посему мы решили выяснить, какое назначение призван исполнять престол, стоящий на небе, в нашей жизни, и какие функции он призван исполнять в нашем поклонении и в нашей вере, в нашем возрастании в вере. В противном случае мы не сможем занять место на 24 престолов вокруг престола, стоящего на небе. То есть мы называем себя, мы цари и священники, но на самом деле мы будем обманывать самих себя, если мы не будем сидеть там и не будем видеть, что там происходит. При исследовании этого вопроса мы обратили внимание на одну определенную закономерность, что для того, чтобы получить право и возможность сидеть вокруг престола, стоящего на небе, вначале необходимо было научиться ходить верой вокруг этого престола. А чтобы ходить верой вокруг престола, стоящего на небе, необходимо было научиться противостоять своей верой и противникам этого престола. Итак, у нас возник ряд вопросов, какими достоинствами наделен престол, стоящий на небе, и кто этот сидящий на престоле, а также какая связь существует между престолом и сидящим на нем, и какая связь существует между престолом и 24 престолами, стоящими вокруг великого престола и сидящими на этих престолах, какое назначение призвано исполнять 4 животных, находящиеся посреди престола и вокруг его, какая необходимость обходить вокруг престола, стоящего на небе, и сидящего на нем, чтобы потом сидеть вокруг его. Какими характеристиками необходимо обладать или какие условия следует выполнить, чтобы сидеть на 24 престолах, стоящего на небе? Рассматривая, чем является сам престол, стоящий на небе, для сидящего на нем, и какая связь существует между этим престолом, сидящим на нем, и сидящими вокруг, мы пришли к выводу, что прежде нам необходимо было нечто увидеть, нечто услышать и в нечто переместиться. Иоанн говорит, после сего я взглянул, вот какие-то события прошли до этого, и только после этих событий он мог увидеть то, что увидел. Поэтому нам нужно нечто увидеть, нечто услышать и в нечто переместиться, что поможет нам определить цели и функции престола и сидящего на нем. Давайте посмотрим Откровение 4.1.2, я просто напомню. «После сего я взглянул, после сего, после каких-то событий, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы». То есть он уже был знаком с этим голосом и снова услышал его. «Сказал мне, взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть вскоре, и тотчас я был в духе». Поэтому увидеть отверстую дверь на небе, услышать прежний голос в звуке трубы и переместиться в свой дух. Вот что нужно, чтобы увидеть этот престол, уразуметь цели и его функции. Условия, после которых наше сердце, призванное являться местом престола Всевышнего, может получить возможность увидеть открытую на небе дверь, это освящение. Эти условия, вот, которые увидит отверстие дверь, услышать прежний голос, переместиться в дух – это освящение, которое выражено в том, от чего мы должны отказаться, что должны возненавидеть, что осудить, а также что купить, во что одеться и что приобрести, чтобы видеть. Но мы уже это прошли. Без выполнения этих условий, выраженных в освящении, наше сердце никогда не сможет стать святилищем, в котором пребывает Бог, и престолом, на котором восседает Бог. Чтобы увидеть престол, стоящий на небе, то есть в своем сердце, вернее, стать этим престолом, видеть себя, то есть, потому что Бог нас рассматривает, написано, Он посадил нас со Христом на небесах, на этом престоле. Поэтому, чтобы вот увидеть себя стоящим и частью этого престола, необходимо, чтобы наше сердце, принимающее семя Царства Небесного, было свободно от терний. потому что тернии – это богатство ветшающее и заботы сего века, выраженное в том, как сохранить и приумножить материальное благо. Тернии в сердце заглушают семя царствия, и человек теряет способность отличать голос Святого Духа от голоса обольстителя, которого представляет наш теплый человек. Нам известно, что быть холодным – это быть мертвым для греха, а быть горячим – это быть живым для Бога. А посему теплый человек – это человек мертвый для Бога и живой для греха. За теплым человеком, как правило, стоят эмиссары Мамоны, льстящие его слуху, что тернии – это на самом деле благословение Божие. Христос говорит, тернии – это богатство и заботы века сего. Но эти эмиссары Мамоны, они говорят, что это благословение Божие, которые делают человека независимым в финансовой сфере и вводят человека в свободу Христову. Но, то есть, они нас обманывают. Ключ, который открывает двери, чтобы мы могли увидеть престол, стоящий на небе, это отречение от зависимости богатства тленного в пользу зависимости богатства нетленного. Обратите внимание, отречение не от тленного богатства, а от зависимости этого тленного богатства. Есть разница. Ученики в свое время пришли в ужас, когда Христос сказал, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Они говорят, тогда кто же может спастись? Тогда он сказал, дети, трудно надеющемуся на богатство. Не само богатство, а надежда на него, зависимость от него. Поэтому способ такого отречения – это приношение десятин в Дом Божий в соответствии установленного Богом устава, который предписывает при приношении Богу десятин прежде всего искать Царство Небесного не в материальных благословениях, а в его праведности, в его мире и в его непорочной радости. Отвечая на вопрос, после каких условий наше сердце может получить возможность услышать прежний голос в звуке трубы, мы пришли к выводу, что слышать прежний голос в своем сердце, то есть голос Святого Духа, будет зависеть от устройства в нашем духе определенной башни. «На стражу мою стал я и стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей». Аввакума 2.1. И мы с вами уже знаем, что подобная башня определяет степень духовного возраста и способность слышать, что Бог говорит в нашем сердце. Она дает нам право входить во святилище, эта башня. Строительный материал для подобной башни содержится в семи свойствах нашего духа, которые мы призваны показывать в своей вере в предмете плода. И я напомню, это записано 2 Петра 1:3-7. Добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие. Эти семь свойств или семь столбов, то есть выраженные в башне Аввакума, дают нам способность слышать голос Божий и входить во святилище, и слышать Божий голос. Я услышал прежний голос, потому что у него вот эти свойства были. Отвечая на вопрос, после каких условий наше сердце может оказаться во Святом Духе, то есть как поместить себя во Святой Дух, мы пришли к выводу, что когда Святой Дух находится в нас, мы несем ответственность за представление воли Божией перед теми сферами, с которыми мы соприкасаемся в лице небес, земли и преисподней. То есть мы призваны защищать интересы Бога, когда Он в нас, и когда сатана нападает в нас, а Дух Святой в нас, мы должны защищать эти интересы. Когда мир пытается что-то делать, когда наш дом пытается что-то делать, когда наши желания, мы призваны защищать интересы Святого Духа, живущего в нас. Когда же мы помещаемся во Святой Дух или облекаемся во Святой Дух, то Он несет за нас ответственность пред Богом, миром и преисподней. И тогда, когда на нас кто-либо нападает, то тогда Он защищает нас пред Богом. Когда гнев Божий готов испепелить нас, тогда Он прикрывает нас от гнева Божия и защищает наши интересы пред Богом. Так что, если мы не окажемся во Святом Духе, то некому будет нас защищать пред Богом. Дух Святой защищает нас тем, что сделал Христос, делом искупления Христова. Он берет от Христа и защищает нас пред Богом. Бог не принимает ни одной молитвы, не облеченной во Святой Дух. Будет то Христос или будем то мы, не имеет значения. Когда Сын Божий приносит молитву пред лице Своего Отца, Он приносит ее во Святом Духе. Далее. Облекаться во Святой Дух мы можем, когда мы бодрствуем в молитве, что на практике выражается сохранять слово терпения в своем сердце, потому что жилищем Святого Духа является Слово Божие, помещенное в наше сердце. Если же наша молитва не облечена во Святой Дух, она никогда не сможет оказаться содержимым золотой кадильницы, чтобы с молитвами всех святых воскуряться присутствие Бога. То есть мы должны помещать себя в Слово Божие. Вот когда мы помещаем себя в Слово Божие и рассматриваем себя в Слове Божием, то там находится Святой Дух. Вы не можете поместить себя отдельно во Святой Дух и отдельно в Слово Божие, они вместе. Поместить себя во Святой Дух – это поместить себя в Слово Божие. Рассматривать себя в Слове Божием. То есть это означает рассматривать себя, кем мы являемся для Него и кем является для нас Он, что Он для нас сделал. И когда мы об этом помышляем и изучаем все это, вот и бодрствуем, и терпим, уповаем, что мы имеем нечто такое и помещаем, в это время мы помещаем себя во Святой Дух. Поэтому, чтобы Святой Дух облег нашу молитву, она должна отвечать требованиям совершенной воли Бога, что означает, что наша молитва должна приноситься от лица, обладающего властью входить в присутствие Бога. Она должна приноситься в должное время, на должном месте, в соответствующем порядке. И мы знаем, что этим местом является наша причастность к телу Христову. Если такая причастность есть, где бы вы ни были, дома ли, на постели ли, куда бы вы ни поехали, но так как у вас есть причастность, ваша молитва будет возноситься именно с этого места, от этой причастности. Этим местом является ваша причастность к телу Христову. Это не значит, что Бог слушает наши молитвы только тогда, когда мы собираемся все вместе и вот когда молимся вместе. Это когда мы имеем причастность к телу Христову, когда мы зависим от Него, когда мы являемся конкретным членом какой-то конкретной поместной общины, конкретного Божьего собрания, где мы несем ответственность перед, значит, этим общением, и оно несет за нас ответственность. При этом мы отметили, что степень облечения Святым Духом может быть различной в зависимости от степени посвящения человека и в зависимости от того дела, которое Бог в данный момент хочет произвести через человека. Мы призваны готовить себя и приготавливать наше сердце, чтобы быть сосудом в чести, и затем выйти на торжище, как мы говорили в притче, и ожидать, пока Он нас позовет. На торжище стоят люди, облеченные в силу Святого Духа, и ждут, когда Он их позовет. То есть Бог долго может не звать, как мы с вами говорили, и мы сохраняем слово терпения. И как ты сохранил слово терпения моего, а это долго надо стоять на торжище. И затем засвидетельствовать на этом торжище о своей готовности, чтобы Бог мог облечь нас для совершения того, чего Ему угодно. Вот как говорится здесь 2 Тимофея 2, 20-21. «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. И так, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести». Обратите внимание, кто будет чист от всего, значит, освящен. То есть сосуды чести – это сосуды освященные, а сосуды в низком употреблении – это сосуды еще не освященные. И говорится, что кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести освященным и благопотребным, владыке годным на всякое доброе дело. Бог призовет тогда нас быть сосудом чести для какого-то высокого дела, когда испытает нас словом терпения своего. И будем помнить, что в небесах, которые являются Домом Божиим, сосудов для низкого употребления просто нет и в помине. И то, что Бог терпит в своем доме на земле, Он никогда не потерпит на небесах. Далее. «При рассматривании престола и сидящего на нем, а также предметов, которые определяли сущность престолу, назначение престола, цели престола и его функции, мы пришли к выводу, что откровение престола, стоящего на небе и сидящего на этом престоле, это откровение содержимого в сердце нашего Небесного Отца, обращенное к сердцу избранного им остатка великой тайны благочестия, явленной в благоволении Бога». То есть вот то, что находится в престоле, это сокровение, откровение, которое в сердце нашего Отца. А те, которые сидят вокруг престола, это откровение направлено к ним. Во-первых, это престол стоял на небе. Во-вторых, сидящий на этом престоле видом был подобен камню яспису сардису. В-третьих, вокруг этого престола была радуга, видом подобная смарагду. В-четвертых, от престола исходили молнии и гласы, и громы. В-пятых, пред этим престолом горели 7 светильников огненных, которые суть 7 духов Божиих. В-шестых, перед этим престолом находилось море стеклянное, подобное кристаллу. И в-седьмых, вокруг этого престола находились 24 престола, сидящими на них 24 старцами и 4 животных, исполненные ячей спереди и сзади. В данном случае эти 7 знамений указывают на сущность престола и на его назначение, с позиции которого сидящий на этом престоле осуществляет функции престола. Сидящие же вокруг этого престола – это причастники этого престола, которые получили власть участвовать в его функциях. Первым знамением престола, который мы уже определяли, и сидящего на нем являлось небо, на котором этот престол стоял. Мы отметили, что такая позиция престола и сидящего на нем свидетельствует о готовности стоять – это быть готовым выполнять функции его на земле. То есть, да будет воля твоя на земле, как и на небе. Вот что здесь говорится. То есть, исполнять функции престола в соответствии с тех требованиями, какие эти функции являются на небе. Исходя из имевшейся позиции, престол, стоящий на небе, это судилище Христово, пред которым всем возлюбившим Его явление надлежит предстать, чтобы получить соответственно тому, что Он делал, живя в теле, доброе или худое. И таким судилищем на земле призвана являться совесть человека, очищенная от мертвых дел. Вторым знамением престола, который мы уже рассматривали, явлен был вид сидящего на престоле, который был подобен камню яспису и сардису. Рассматривая вид сидящего на престоле в подобии драгоценного камня ясписа и сардиса, мы пришли к выводу, что функции престола призваны были показывать совершенство Бога в Его святой любви к Своему народу, а также и совершенство святой любви избранного народа по отношению к Богу, которую они показывали в сохранении соли завета, в которой они в свое время вступили с ним в завет при жертве. То, что они сидели вокруг, они говорили о святости, они показывали соль святости и показывали свою любовь к Богу. Он им показывал свою любовь, они показывали свою любовь. То есть я не возвращаюсь, потому что мы уже рассмотрели этот аспект. Третьим знамением престола и сидящего на нем являлась радуга вокруг этого престола, видом подобная смарагду. Это функции престола, выражающие благоволение Бога к сосудам милосердия, только к сосудам милосердия, которые представлены в лицах сидящих вокруг престола и сидящего на нем. Обратите внимание, это только для тех, кто сидит там. Это радуга не для всей земли, как люди думают, и для любого человека, а только для тех, кто находится в соли завета, кто сидит вокруг. В силу такого определения благоволения Бога к сосудам милосердия в явлении радуги видом, подобной смарагду, красноречиво говорит нам о том, что люди, которые находятся под покрытием этой радуги, а вернее, которые сидят вокруг престола, сидящего на небе, стоящего на небе, это люди, которые сами себя определили в категорию Божию сосудов милосердия, а которые не сидят, не находятся там под покрытием этой радуги, то это люди, которые сами определили себя в категорию сосудов гнева. Так что одни определили себя быть сосудами милосердия, а другие определили себя быть сосудами гнева, потому что отказались платить цену. Потому что сидеть вокруг престола, стоящего на небе, это в первую очередь выбор и решение человека, и только затем жатва посеянного или награда за выполнение заповеди. Нам следует знать, что освящение преследует как две цели, так и два способа для достижения этих целей. Первая цель освящения – это посвящение самого себя Богу, и условием для такого освящения является отделение от своего народа, от своего дома и от своих амбициозных желаний. А вторая цель освящения – это уже сохранение своего посвящения от осквернения грехом. Разные виды освящения – один происходит, когда мы очищаемся, а второй – освящение, когда мы уже посвятили себя Богу. Теперь надо держать себя в этом освящении, чтобы не соприкоснуться, не оскверниться грехом. И сохранением для такого посвящения является творчество правды в делах, правосудия, совершаемого в поступках святости, что как раз и является функциями престола. Четвертым знамением престола и сидящего на нем являлись молнии и громы и гласы, исходящие от престола. В своем сочетании молнии и громы и гласы, исходящие от престола, это программа Бога, выраженная в функциях Его Слова, которое делегировано сидящим вокруг престола, который является сосудами милосердия в лице невесты Агнца. На практике функции престола для сидящих вокруг престола являются полномочиями престола, которыми они делегированы представлять власть и интересы престола. И эти интересы определяются творчеством правды в его правосудии, которое призвано выражаться в милосердии, облеченного в поступки святости. Мы отметили, что молнии – это функции слова, являющие правосудие Божие. Громы – это функции слова, являющие страх Господен. Гласы – это функции слова, являющие откровение совершенной воли Бога. Прежде чем Бог сотворил человека, Он определил его суверенные права на земле, которые равнялись его суверенным правам на небесах. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над всею землею». Бытие 1:26. Произнеся эти слова, Бог сознательно ограничил свое влияние и свое присутствие на земле человеком, который по своему достоинству будет причастником его божеского естества. Таким образом, Бог обязался не вмешиваться в дела земли, в дела человеков, пока человек, который является причастником его естества, представляющий его интересы на земле, не попросит его об этом на установленных им условиях. А посему функции престола, стоящего на небе, в молниях, громах и гласах, исходящих от престола, это программа сверхъестественных полномочий в сердце человека, которые дарованы ему как награда за пребывание на пости со Христом. И именно пребывание на пости со Христом дает человеку возможность приносить плод Духа, что и делает его причастником божеского естества или сосудом чести. «Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой царство. Да идите и пьете за трапезой моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Луки 22, 28, 30. Мы отметили, что молнии, громы и гласы – это программные функции, которые сами по себе не могут существовать в ней независимо от живого программного устройства, которым является человек, имеющий причастие к божескому естеству за счет приношения плода своего духа. А посему человек, имеющий причастие к божескому естеству, это персонифицированная молния Бога, персонифицированный гром Бога и персонифицированный глаз Бога. В силу чего всякий раз, когда мы будем в Писании встречаться с функциями молнии, грома, гласа, нам всегда следует понимать, что источником этих функций является сердце человека, имеющее причастие к божескому естеству. А следовательно, для проявления этих программных функций мы должны иметь конкретный устав, чтобы знать, когда, как и каким образом являть функции молнии, грома и гласа. При рассматривании функции слова, выраженного в молниях, которое призвано вершить правосудие Божие, мы в определенном формате рассмотрели устав и путь молнии, установленной Богом для вершения всякого правосудия. Иова 28, 25, 28. «Когда он ветру полагал вес и располагал воду по мере, когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной, тогда он видел ее и явил ее, приготовил ее и еще испытал ее». Разумеется, речь не идет о физических молниях. Посмотрите, здесь речь идет о сверхъестественных вещах. Это образы, это притчи, это иносказания. «И сказал человеку, вот страх Господен есть истинная премудрость и удаление от зла разум». То есть молния – это Слово Божие, производящее страх Господен через научение в вере. Она дает возможность истинной премудрости и дается возможностью удаляться от зла. А теперь обратимся к функциям слова, выраженного в громах, которые призваны производить страх Господен. Молния призвана производить суд. Функции слова в громах призваны производить страх Господен. Громы Божии, производящие страх Господен, это так же, как и молнии Бога, являются некой программой Бога, которая призвана приниматься в почву доброго сердца. Эта программа является совершенной волей Бога и становится на функции грома в человеке, когда он сработает с этой программой по воле Божией в соответствии установленных Богом требований. И чтобы активизировать программу Бога, человеку необходимо хорошо изучить, как работает эта программа. Потому что сама по себе программа Бога, заложенная в наше сердце через наставление в вере, будет работать только в той степени, в которой мы изучим и поймем ее принципы и ее возможности. В отличие от программы Божьей, вирус греха, содержащий в себе программу сатаны, внедренный с позволения человека в его сердце, запускается автоматически в тот момент, когда мы начнем активизировать программу Бога. Те, кто имеет компьютер, знают, когда попадает вирус в компьютер, у вас есть много программ, и когда вы хотите какой-то программой работать с каким-то файлом, документом, и включаете эту программу, то когда есть вирус, то вирус подключается к этой программе и начинает переформировать эту программу, работать. Он включается вместе с включением программы, которая у вас есть, и он портит вашу программу, этот вирус. Вот точно так же вирус греха, он состоит в том, что при активизации программы Бога в первую очередь активизируется программа, заложенная в вирусе греха, если она там есть, которая начинает изменять и переформировать программу Бога уже без согласия человека. Если вирус попал туда, он попал с вашего согласия, а уже переформировать программу Бога в свой образ, он будет уже без вашего согласия, так как вы уже его туда посадили. Каждое семя принесет свой плод. Итак, давайте рассмотрим и вникнем, как активизируется программа Бога, заложенная в функциях его громов, какие цели она преследует и какая роль в активизации программы грома принадлежит Богу, а какая человеку. Насколько позволит нам Бог и мера нашей веры, то я приведу 7 целей, которые преследует программа Бога, выраженная в функциях его громов, хотя их гораздо больше. Первая цель, которую преследуют громы, исходящие от престола, это привести избранный Богом народ в страх пред Богом и его посланником, представляющим интересы святости истины. 1 Царств 12:17-19. «Не жатва ли пшеница ныне? Но я вас зову Господу, и пошлет он гром и дождь. И вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали пред очами Господа, прося себе царя». То есть они сделали грех, но они даже не разумели, что это грех. Они не понимали, не чувствовали и не осознавали. И он говорит, для того, чтобы вы поняли, я сейчас жатва пшеницы, а при жатве пшеницы дождей не бывает в Израиле. Но я, говорит, воззову Господу, и он пошлет гром и дождь. «И воззвал Самуил Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день». И смотрите. «И пришел весь народ в большой страх от Господа и Самуила. И сказал весь народ Самуилу: помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам». Хорошо, что есть Самуил, и что они признают его. Нету страха, потеряли страх, но благодаря этого человека, он был громом Божиим, произошел страх. Он произвел гром. И тогда они сказали: помолись, защити нас. Поэтому я хочу обратить наше внимание, чтобы активизировать громы Божии, необходимо было, чтобы Самуил воззвал к Богу. Самуил – это человек, которого слушал Бог и который слушал Бога. Это башня Бога. Он являлся представителем и орудием излияния дождя и громов Божьих. Его имя означает «услышанный Богом». Гром, как и молния, творятся только при дожде, то есть через наставление в вере, потому что дождь – это учение, формирующее человека в образ Божий, делающий его причастником божеского естества. Польется учение мое, как роса, как мелкий дождь, как ливень на траву. Это учение. И поэтому и гром, и молния творятся через наставление в вере. Далее, чтобы активизировать программу божественного грома, необходимо иметь конкретную цель, которая в данном случае должна была показать ту форму греха, которую человек не рассматривал грехом, а именно он просил себе царя, в то время как, по сути дела, Бог был его царем, а Самуил являлся для них делегированным царем Бога. Причина, по которой народ израильский не видел в этом греха, заключалась в том, что это был вирус греха, который попал в сердце человека в тот момент, когда он вместо того, чтобы смотреть, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, стал смотреть на окружающие его народы и на их царей, которые стояли во главе политики этих народов и вели войны этих народов. Они говорят: «Дай нам царя, как у прочих народов». То есть они начали смотреть не туда, куда следует смотреть. Вот когда вирус мы получаем, когда мы смотрим не на то, что сделал Бог и кем является Бог, а что делают люди, что делают другие движения. Посмотрите вот на эти евангелизации. Я напомню, согласно плану, по которому мы были созданы, то, на что мы смотрим, и то, чем мы увлекаемся, призвано становиться надеждой нашего упования и предметом нашего поклонения. Таким образом, когда возникла опасность, Израиль решил активизировать программу Бога. Но при активизации программы Бога в первую очередь активизировался вирус греха, который человек принял за программу Бога. Он увидел эти народы и царей и стал просить себе царя. Ведь он обратился с молитвой к Богу через Самуила, чтобы Бог дал им царя, как у прочих народов. Но практически в этой молитве человек отвергал Бога как своего царя. И тогда, чтобы уничтожить вирус греха, выраженный в ненадлежащем поклонении, в котором человек искал не волю Бога в его провидении, а свою волю, Бог возгремел своим громом при дожде и привел народ в страх пред собою и Самуилом, который исполнял функции божественного грома. Страх пред окружающими народами – это подделка сатаны, в которой он выдает себя в лице боязливых и неверных вождей за громы Божии. Ведь на самом деле громы Божии в первую очередь призваны наводить страх на окружающие народы, а не трепетать перед этими народами. Гром Божий призван защищать нас и наводить страх на окружающие нас народы. Имеется в виду на вирусы греха, на зависимости греха, на политику, на голод, на финансовые какие-то притурбации, которые происходят. Ой, что будем делать, ой, что будем, программу убирают, это убирают, ой, сейчас война будет, ой, что сейчас будет. Обратите внимание, страх Господен, это гром призван наводить на них страх, а не на нас. Но когда мы попали в такое и видим, и мы тоже этого боимся, и говорим: дай нам царя, как у них, и у нас такая же структура демократическая, как у них, то тогда вступается Бог через своего помазанника. Они говорят: дай нам это, чтобы пусть Бог нам даст. А он говорит: то, что вы просите, является преступлением. И тогда он приводит страх, страху разница. Когда Бог производит страх у детей своих, они освящаются. Когда Он производит страх у тех, которые вне, они пугаются вас и боятся прикасаться к вам. А посему в данном случае цель божественного грома при дожде, которая привела их в большой страх пред Богом и Самуилом, это осветить свой народ очищением от всякого вируса страха пред окружающими их народами. Так как они приняли этот вирус в силу своей недооценки, на что следует смотреть, а на что смотреть не следует. Вторую цель, которую преследуют громы, исходящие от престола, это наводить ужас на необрезанных, которые будут пытаться уничтожить избранный Богом народ. Опять история с тем же Самуилом. Первое царство 7, 10, 13. «И когда Самуил возносил всесожжение, филистимляне», то есть в силу вот названия этих филистимлян была названа Палестина, вот, потому что они туда пришли раньше, чем туда пришел народ Божий и жили на этой земле. То есть филистимляне пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас. Когда это произошло? Когда Самуил возносил всесожжение. То есть это гром Божий. Вознося всесожжение, он загремел. Бог через него произвел этот гром. Он был делегированным громом. Если бы он не возносил всесожжение, то этого бы не произошло. Он возносил всесожжение, а они пришли воевать с Израилем. И Бог возгремел громом и навел на них ужас. И написано: и они были поражены пред Израилем. И выступили израильтяне из Массифа и преследовали филистимлян, и поражали их до места под Вевхором. И взял Самуил один камень и поставил между Массифою и между сеном, и назвал его Авен-Езер, сказав: «До сего места помог нам Господь». Так усмирены были филистимляне и не стали более ходить в пределы Израилевы, и была рука Господня на филистимлянах во все дни Самуила. Был страх Божий на филистимлянах, и они боялись израильтян, не приходили в их пределы, чтобы грабить их. Конечно же, существует кардинальная разница, когда функции громов Божиих уничтожают вирус греха, и когда они защищают нас от вируса греха. Как в одном, так и в другом случае эти функции выполняют роль освящения. Только в одном случае они очищают нас от невидимого нами греха, который мы не видим, что это грех. А в другом случае они защищают нас от видимого вторжения греха в наши суверенные пределы. При этом программа функций громов Божиих не только сдерживает давление и попытку греха ворваться в наше суверенное пространство, но и оказывает такое давление на дерзость греха, что они с позором отступают от наших пределов. И в данном случае таким вирусом греха или же такой программой греха являлись необрезанные враги в лице филистимлян, живущих на территории не им принадлежащей. «И сказал Бог Аврааму: непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и да будет завет мой на теле вашим заветом вечным. Необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». Имеется в виду, кого на самом деле Слово Божие рассматривает необрезанными. «Если вы, рожденное вами, не обрежете в восьмой день, то оно станет тем врагом, и вас нужно будет защищать, оно будет нападать на вас». Но смотрите, что нужно сделать. «И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет ей имя Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына, благословлю ее, и произойдут от нее народы и цари народов произойдут от нее». То есть практически, каким образом мы можем наступать на необрезанных? Во-первых, называть несуществующее существующим. Ведь мы не видим обрезания сердца, что мы да, но мы называть это. И когда мы говорим, наши слова начинают нами владеть. Мы говорим: «Благодарю Тебя, Господи, что Ты избавил меня от моего народа, от моего дома и от моих похотей, от моих страстей». Они говорят: «Какой избавил? Я сейчас тебе покажу, избавил». А вы не обращаете внимания: «Господи, благодарю Тебя, да будет кровь Твоя защитою, и крест Твой доработает в этом направлении, я умер для этих вещей». И тогда Дух Святой берет эти слова и начинает производить это обрезание, он начинает защищать вас. Эти слова делаются громом в ваших устах. Поэтому, если человек не будет наставлен, на каких условиях принимается, работает программа божественного грома и какие цели эти громы преследуют его сердце, никогда не сможет быть престолом, от которого исходят молнии, громы и гласы. И еще одну цель, я думаю, что я успею сказать ее. Третья цель, которую преследуют громы, исходящие от престола, это избавление народа Божьего от страха египтян. Псалом 76, 12, 21. «Ты избавил мышцу народ твой, сынов Иакова и Иосифа. Видели тебя, Боже, воды, видели тебя воды и убоялись. И вострепетали бездны, облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы твои летали, глаз грома твоего в круге небесном». Небесный круг, престол и сидящие. Оттуда исходят эти громы. «Молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась от громов. Путь твой в море, стезя твоя в водах великих, и следы твои неведомы. Как стадо вел ты народ твой рукою Моисея и Аарона». То есть это сказано в отношении египтян. Египтяне, в отличие от филистимлян, практиковали обрезание. И в отличие от филистимлян, были использованы Богом во время голода для спасения Израиля, а затем и для спасения младенца Христа, которого хотел погубить Ирод. В Второзаконе 23:7-8 говорится об египтянах: «Не гнушайся египтянином, ибо и ты был пришельцем в земле его. Дети, которые у них родятся в третьем поколении, могут войти в общество Господне. Посему египтяне – это образ младенчества, в котором человек видит волю Божию как бы сквозь тусклое стекло гадательно. И в служении Богу, и в разумении воли Божией больше полагается на возможности интеллекта и эмоций, нежели на откровение Слова Божьего в своем сердце. В силу чего, когда приходит время выходить из младенчества, то власть интеллекта и огонь человеческих эмоций наводят на него страх и пытается удержать человека в своей власти. И чтобы вывести человека из зависимости душевности, в которой человек противится Святому Духу и понимает, что это безумие, Богу необходимо использовать тех посланников, которые являются Его престолом и которые могут быть им задействованы, как молнии, громы и гласы, чтобы избавить человека от страха интеллекта и эмоций. Ведь многие из нас привыкли: «Я чувствую, что Господь меня оставил», или «Я чувствую какую-то пустоту, пастор, ну пустота какая-то». То есть вот это страх, они все еще продолжают. И тогда нужны громы Божии, чтобы избавить, вывести нас отсюда и показать, что вера – это не то, что ты чувствуешь. Вера – это то, что ты знаешь. Вера – это информация, приходящая через наставление в слове. Если Бог говорит, что ты силен, а ты говоришь: «Я немощен», и ты смотришь на себя, не смотри, какой ты, смотри, какой Бог. И говорит тем, кем ты являешься в Боге, а не тем, кем ты являешься вне Его. Вот о чем говорят громы Божии. Только тогда Дух Святой начнет действовать, то есть определенным образом, когда мы начнем смотреть туда, куда следует смотреть, и исповедовать то, что следует исповедать. И тогда эти громы произведут защиту и исцеление. Теперь склоним наше колено, будем молиться, и да благословит нас Господь в этой молитве. И все желающие избавиться от греха, от зависимости, от всяких страхов, от филистимлян, от египтян, избавиться от страха, что мы стали смотреть и думать, что наша защита в деньгах, что если мы будем иметь достаточную материальную базу, то мы будем как-то защищены от будущих экономических катаклизм, мы не будем защищены от них. В любое время все это может уйти, разрушиться. Но то, что вы имеете сегодня, не разрушится во веки веки устоит. Земля и все дела на ней сгорят. А то, что вы имеете, останется вечным, не сгорит. Поэтому мы будем молиться, склоним наши головы пред Богом, и да благословит нас Господь в этом поклонении. Аминь. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог может защитить вас от всякого страха, просветить вас и очистить вас от всякого греха, чтобы вы могли увидеть, что вашим Господом может являться только ваш Небесный Отец, что вам не надо полагаться ни на какие институты этого мира, что вы защищены Богом и что у вас есть вечное будущее, что вы можете быть сохранены, потому что земля и все дела на ней скоро сгорят, и что для вас приготовлено новое небо и новая земля, и что вы являетесь новым творением пред Богом, что Бог живет в вас, и вы живете в Нем. Итак, глаза наши, духовные очи, образ наших мыслей да будет устремлен на то, кем является для нас Бог и что сделал для нас Бог. А наши исповедания да будут теми, чем является вера нашего сердца, то, что мы приняли, то, что сделал для нас Бог. Я буду сейчас молиться с вами, вашей молитвой. Молитесь со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя, прости меня, очисть меня от зависимости всякого страха, от зависимости денег, от зависимости похотей, от необрезанных, от моей душевности, от моего младенчества. Я хочу быть совершенным в Тебе. Я хочу оставить Египет. Я хочу пройти сквозь Твои воды. Да возгремит Твой гром в моем сердце, чтобы мог я оставить все эти страхи и трепетать только пред Тобой. Ты мой страх, Ты мой Господин, Ты моя защита, Ты мое исцеление, Ты мое обеспечение, Ты мое богатство. Аллилуйя! Слава Тебе! Я принимаю, я открываю мое сердце, я принимаю Твои громы, да гремят они в моем сердце, и да не останавливаются, и пусть слышится их раскат по всему моему естеству, и да будет проклята всякая болезнь, и всякая немощь во мне, и всякая зависимость, да будет сокрушена в моей жизни. Во имя Иисуса Христа я наступаю Словом Твоим, громами Твоими на грех, на зависимость, на болезнь в моей жизни и провозглашаю милость Твою и истину Твою для себя и для потомства моего. Да придет все это на меня и исполнится на мне. Аминь. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи, и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на Тебя и на потомство Твое, и исполнится на Тебе, и весь народ да скажет Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.